Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. А в гостях у цикла сегодня автор из города Екатеринбурга, член Российского союза писателей Татьяна Гребенюк. Здравствуйте, Татьяна!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Татьяна, сегодня у нас программа, посвященная памяти вашего папы Евгения Семеновича Минеева и именно его рассказам. У нас уже выходила программа про стихи, о его стихах, где мы знакомили слушателей с творчеством поэтическим, и сейчас у него уже есть прекрасные рассказы. Цикл, даже несколько циклов, одни «Живут и поживают дед и баба» цикл у него, потом «Истории деда Домоседа». А как вы думаете, где он брал, отец ваш, сюжеты Евгения Семеновича для своих рассказов?
Это все окружающая жизнь. Я понимаю, как у него раз работа была связана с написанием статей по заданию редакции, например, по окружающей жизни, производства, то когда приходишь домой, видишь, допустим, соседей рядом с живущих, или дети к тебе приходят, или внуки забегают, и у каждого со своими проблемами, и у творческого человека в голове уже складывается некое повествование и желание это отобразить на бумаге, чем он и занимался. И вот в таких случаях появлялись вот такие вот рассказы, рассказы деда Домоседа, и цикл рассказов «Живут, поживают дед и баба». «Живут, поживают дед и баба» – это рассказики, небольшие рассказики про жизнь в основном его внучат. Мои дети, мы приезжали не так часто, и вот по приезду рассказываем какие-нибудь истории из своей жизни, редко же видимся. А он все это берет себе на заметочку. Потом смотрим, появляется рассказик, да и уже где-то напечатанный. То есть вот он получал от этого, ну, большое удовольствие.
Как здорово! А можете, допустим, может быть, какой-то пример привести, какой-то случай вспомнить, который произошел реально и
в этом отобразился
в рассказе. В рассказе был освещен там читать или рассказать нам, вот как-то поделиться со слушателями.
Да, я рассказала как-то. Огурец потерял. Ну, взяла два огурца на окрошку. И смотрю, значит, огурец. Я сейчас уже не помню, или он был уполовиненный, или вообще стало его это, или откусанный. Ну, одним словом, я пошла выяснять, кто совершил диверсию, где у меня пол огурца. Ой, сейчас даже смешно вспомнить. Никто не говорит. Я говорю, ты откусил? Нет, не я. Ты откусил или съел там? Нет, не я. Думаю, что же делать? А потом говорю, слушай, ну он же горький был. А маленький сын говорит, нет, он был не горький, он был вкусный. В общем, взрослый человек всегда может задать по-другому вопрос и выяснить истину.
Ну, как это, да, на варе-то шапка горит. Вот
да, да, там, да, типа того, да. И я это рассказала папе, ну, просто рассказала, да и забыла. А у него получился это, ну, вот смешной рассказик. Сейчас я вам представлю его. Мама съездила утром пораньше на рынок, купила кое-что из еды, в том числе два огурца. Свои-то еще не поспели, а на рынке цены кусаются. Хватит и двух огурцов. Положила огурцы и другую снеть на стол, сказала, «Дети, огурцы только для салата, их не трогайте. А морковку можете кушать, только я ее сейчас помою». Через полчаса оказалось, один огурец ополовинили. Мама взялась выяснять, кто начал сокращать огурчик. Света сказала, «Это не я», — Вова ответил, «Не кусал я». И Гришаня заявил, «Не я». «А половины огурца-то нет». Мама взялась за дело с другого конца. «Гришаня, а он вкусный огурец-то?» И все услышали, «Не, горький, мама». Наоборот. Лето в разгаре. Гришаня, Светлана, Вова уже совершили не одно путешествие на трамвае и троллейбусе по городу, ведь дома у них этого транспорта нет. На аттракционах в городском саду и парке культуры побывали не один раз. На всех. Дома у них тоже нет таких аттракционов. Впрочем, и сада с парком у них там тоже нет. Боже мой, что же уже у нас там было?
Что ж там было, вопрос, да?
Несколько дней пожили в саду-огороде, наелись досыта Виктории, уже и не глядят на нее. Попробовали первую малину. Особенно понравились им ягодки с молоком. А впереди грибы. Дождя вот только пока маловато. Гриша пообещал деду и бабе погостить долго-долго. Это значит, праздник у них, у стареньких, будет еще длиться и длиться. А ведь долгий праздник – это очень хорошо. Так, по крайней мере, считают дед и баба. И внучатки тоже. Хорошо, когда в семье праздник длинный. Так мы думаем.
Очень здорово. Добрые такие рассказы.
Да, добрые рассказы. А мама говорила, да ну, что-то как для детей. А папа говорил с таким чувством гордости, что ли. Говорил, зато у меня есть свой читатель. Есть люди, которым нравятся мои добрые рассказы. А ведь и правда, они добрые очень.
А это же даже не то, чтобы для детей, а вот чтобы скорее, может быть, дети вместе с родителями почитали, или бабушка с внуком, что-то вот такое семейное.
Конечно. А потом вот еще хочу сказать. «Шапка для деда» называется рассказ. Тоже из нашей же истории, опять же, приехала, рассказала, как один раз, ну, что было, сейчас мы узнаем из рассказа. А эта история произошла уже дома, куда внуки вернулись из гостей от деда и бабы. Вечером за ужином папа сказал, «Скоро зима, а у нашего деда нет шапки». «Мы обещали ему сделать шапку, мама?» «Обещали», — подтвердила мама. Вова выразил сомнение. «Как это нет у деда шапки?» «Я видел, есть у него шапка, большая, хорошая». «Есть у деда шапка», — сказал Гришаня. «В общем-то, конечно, шапка у деда имеется», — согласился папа. «Но какая? Неважная шапка. Из кролика или кошки. Местами у нее кое-где и мех вылазит. Деду надо сделать шапку приличную из сурка». «Новая шапка — это хорошо», — подумав, сказал Вова. «Хорошо», — подтвердил Гриша. А Светлана ничего не сказала. Она радостно улыбнулась, уже видела, какую хорошую шапку получит дед. Мама сказала, надо деду новую шапку. Дело за вами, охотники. Нужен сурок и не один. Будет, заверил папа. На днях иду на охоту. А сегодня после ужина Вова, Гриша и я подготовим снаряжение для поездки в степь. Вы, конечно, знаете, что наши охотники живут в степной местности, где этих сурков, видимо-невидимо. Так и сделали. После ужина занялись подготовкой к охоте. С ружьем заниматься не надо, оно у папы всегда наготове. А вот патроны снарядить необходимо. Папа вынул из сумки стреляные гильзы, достал дробь, порох, пачку капсулей, разложил все это на столе. Вове поручил чистить и протирать гильзы чистой тряпочкой. А до Гришани дошли эти гильзы чистые, блестящие. Очень уж хорошо из них забор строить. Если и рассыплются, падать начнут, тоже хорошо, со звоном, перезвоном. Папа взял в руки приспособление для добывания использованных капсулей, заправил в него одну гильзу, даванул ее, и капсуль выскочил на стол. «Я тоже так хочу», — попросил Гришаня. «Получишь», — пообещал папа, и, освободив еще несколько гильз, передал приспособление сыну. «Играй». «Отец, ты что это делаешь?» – неодобрительно оценила действия папы удивленная мама. «Парень руку повредит. Ничего не случится», – успокоил ее папа. Гришанец трудом, но самостоятельно вставил гильзу в приспособление, попытался вытолкнуть капсуль, но не тут-то было, силенки не те, что у папы. Приспособление соскользнуло со стола, гильза из него выпала. Гришаня взял приспособление, сел с ним на пол, снова заправил на место гильзу, установил приспособление, сел на ножку, так удобнее, и нажал на ручку рычага. Ура! Получилось! Капсуль выскочил из нища гильзы, упал возле ног охотника. Кто больше радовался, папа или Гришаня, сказать трудно. «Молодец!» – похвалил сына отец. «Действуй дальше!» Все были в этот вечер при деле. Мама и Света занимались на кухне посудой, Вова и Гришаня возились с гильзами. Папа снаряжал патроны. «Хорошо!» Внезапный выстрел вызвал шок у всех. Сначала даже никто не понял, что случилось. Папа был уверен, что в стреляных гильзах капсули не стреляют. Мама и Света в охотничьих делах не разбирались. Вова был увлечен своим делом, а Гришаня... У Гришани одна гильза оказалась неиспользованным капсулем. Может быть, осечка была на прошлой охоте. От удара по капсулю копьем выколотки и произошел взрыв. Капсуль вылетел из гильзы, ударил Гришаню по ноге и остался здесь, застряв в штанине. От внезапной боли охотник не мог произнести ни звука, ни слова. Первым опомнился папа. Он бросился к сыну, понял причину выстрела, увидел капсуль, дымящуюся ткань колготки, удивленные, широко открытые глаза Гришани, и сказал ему как можно спокойнее: «Ничего, сын, бывает. Потерпи немного, ведь ты мужчина». «Он мужчина», — повторил за отцом сын, — «о маме говорить не будем». Папа и мама сняли с сына колготки, глянули на место удара. Обожженное кольцо кожи на теле сына начало изменяться в цвете. «Краснеть, припухать». «Больно», — сказал Гришаня, и слезы показались на его ресницах. «Ничего, сын, потерпи. Сейчас мы одеколончиком смажем, подуем, и все пройдет», — сказали папа и мама. И сделали, как сказали. Так Гришаня впервые прикоснулся к охотничьему делу, получил первое ранение. Хорошо бы, чтобы оно было и последним. А шапку деду все-таки сшили из сурков. Папа сходил на охоту, добыл зверя, без Гришани, конечно. Выделал папа шкуры, мама выкроила из них и сшила шапку. Они все могут, папа и мама у Гришани. Шапка получилась, что надо. Идет дед по улице в новой шапке, и люди его спрашивают: «Где это вы, дедушка, такую замечательную шапку купили?» «Подарок», — отвечал дед с гордостью. «В магазине такую не купишь».
Такой жизненный рассказ, что хорошо, что все обошлось, что в ногу выстрелило, не в глаз. Я не знаю, конечно, не разбираюсь, как это все могло быть, но как-то обошлось, слава богу, обошлось.
Да-да-да. Вот такие вот истории из жизни. Это и сразу на бумагу.
Так оно же всякое может быть, когда что-то пытаешься сделать, а оно раз и осечка. И в итоге-то вместо того, чтобы радоваться, какие-то решаешь другие вопросы бытовые, которые возникли внезапно.
Да, вот так вот.
А цикл рассказов о очерке деда Домоседа, вот они о чем?
Они тоже о каких-то жизненных моментах, которые происходили в его жизни. Может быть, что-то подсмотрено, что-то кто-то тоже ему рассказал. Ну, например, вот есть один там грустный очень рассказ о том, как у него уходил и ушел от онкологии его первый внук. Ну, вот ему захотелось такой грустный рассказ написать.
Поделиться, но это тоже жизнь.
Да, это жизнь. О том, как это начиналось, как боролись все это время, и как погасла свеча на этом небосклоне. Вот. Другой это рассказ подсмотрено было про внучку, одну из внучек, как она получила первую зарплату. В первую зарплату своей жизни она получила. И тоже дед вот в свойственной манере отобразил это событие вот в написании вот маленького рассказика. Потом просто едет в трамвае, увидел, кто-то с кем-то ребятишки разговаривает, подслушал, о чем говорят, что пришел, опять облачил все это в канву слов своих, образов. И опять получился рассказ. То есть все наблюдение.
И причем слова-то такие интересные, как это «ополовиненный огурец».
«Ополовиненный огурец».
Это же не просто понадкусывали.
Половину съели, половину, да.
Ну, то есть то, что все-таки филолог и человек слово знающий, понимающий, такие вот образы интересные рождаются.
Да. Вот именно что. Вот именно из жизни, когда слова эти ходят среди нас. Ну, вот он вставляет эти слова в свое произведение. Ну, может быть, что-то не забылись. Может быть, это
или, может быть, сленг. Это его даже какое-то словотворчество.
Авторское слово это называется. Да. С этим я тоже столкнулась. Вот именно авторское слово, им придуманное. Не то, что...
Интересные образы действительно получаются в итоге. Причем это как-то точно и как-то оно уникальное, что ли?
Да. Ему одному... Я вот в своих стихах пробовала вспомнить, не могу вспомнить сейчас это слово, но тоже использовала это слово, папино именно слово. Как мне сказали... А, во, вспомнила. Слово «сторожит». Он радость любви сторожит. Не сторожит,
я
а там...
Я поняла, что другое ударение.
Именно ударение на другой слог. Это как бы и в дани рифме, и это свой подход у него к этому.
То есть это
смысл
какой-то вот
остается.
Собственный оттенок, и именно так надо. Так задумано автором.
Да, так автором задумано, сторожит. Вот. Мне кто-то сделал замечание, говорит, ты же, может быть, неправильное ударение сделал на этом слове. Я говорю, я именно так сделала ударение, именно использовала это слово, потому что я знаю точно, что такое слово есть.
И тем более определенный именно оттенок, который надо придать, да, как художник. Да, он же может, да, по-своему цвета смешать, а кто-то скажет, не, ну так не надо смешивать. А художник скажет, вот так надо именно в этой картине, вот эту гамму.
Да, именно, ну так. И, конечно, если тебе кто-то, например, не то что замечание, а вот не все же люди тоже знают такие особенности, говорят, а вот это как? И ты объясняешь, что это допустимо, что это имеет место быть, что это мое творческое видение, и я его применяю.
Да, просто людям объяснить. Я помню, у меня тоже есть стихотворение «Урал», и я где там строчка, что на полотнах край суровый Васнецов нарисовал. Мне говорят, да как можно, да Васнецов, да разве он нарисовал Урал? И я тут такая, а вы знаете, это же был брат его, это же другой художник, и у него картины почти все посвящены реке Чусовой. И это я специально в энциклопедии выискивала, так что... Ну, а людям-то кажется, что это ошибка, а на самом-то деле это просто некий факт, который ты знаешь, и ты углубился в него, вот так вот.
И вообще, я, например, считаю, что проза, что поэзия, если тебе какие-то слова непонятные, приемы, обороты, это всегда надо искать то зерно, чего-то ты не знаешь. После того, что ты узнаешь об этом, ну, от автора или из другого источника, тебя становится больше.
Либо самому автору какую-то небольшую ссылочку делать, когда, допустим, возникают вопросы у читателей, что вроде бы ошибка, а ты говоришь, нет, это наоборот узкий энциклопедический подход. Это так задумано, потому что в связи с тем-то, с тем-то, с тем-то. Они такие, а, ну да, понятно, даже так интереснее становится.
И человек теперь уже знает, и он уже другому потом,
да,
скажет.
И, да, и он сам обогащается, что ага, оказывается, век живи, век учись. Да, вот об этом.
Да. Угу. То есть мы постоянно должны учиться.
Да, здорово. Хорошая у нас такая программа получилась, добрая. Так что очень здорово, когда люди на пенсии не сидят, на жизнь не жалуются, а берут бумагу, ручку и пишут, а вот внучка мне сегодня рассказала вот такой вот случай. И рассказ получается.
Да.
И даже если, может быть, ну не у всех есть возможности сдать, не у всех есть желание там печататься как-то в массы, писателем быть, но для своей этой семьи. Для своей.
Для домашнего просмотра.
Конечно, это же так здорово. Мне кажется, это очень даже так взять нам всем полезно будет на вооружение. Я помню, когда пандемия была, свекровь у меня тоже что-то загрустила, заскучала. Я говорю, я вам дам задание, Лидия Васильевна. Вот вы, значит, садитесь каждый вечер, пишите какую-нибудь в тетрадочку рассказ о том, вот как вы молодые были, как вот там с мужем, там детей растили. Она, а кому все это надо? Я говорю, ну как кому? Сыну своему оставите наследство. Ну не знаю, писала она такое, не писала.
Не, ну надо проверить. Сказать, ну так как мое задание? Надо вот так вот, а то,
ну, да,
уже на этой стадии не надо, не спрашивать, да что я буду. Угу. Нет, надо, ну как?
Вот надо, да, надо. Золотые слова надо вот проверить. И будем завершать нашу программу. Возможно, действительно кто-то, послушав нас, возьмется за ручку и тоже напишет какой-нибудь рассказ для своих внуков. И это будет здорово. А программа у нас сегодня была посвящена рассказам Евгения Семеновича Минеева. И мы вместе с Татьяной Гребенюк говорили о жизни, о рассказах и о творчестве. А программу из цикла «Дом зеленой крыши» для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас Татьяна Евгеньевна Гребенюк. Будем прощаться. Всем до свидания.
Всего доброго, всем добра.
До новых встреч.